подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наші сьогоднішні гості – гэта Артём Брухан, політичний дарадца Павла Латушкі в об'єднаним пераходным кабінеті і у народным антикризисном кіраўніцтве. Артём, привітання!
Привітання!
І політичний аглядальнік проекту «Позірк» Александр Класковський. Александр, добрий день!
Вітаю вас!
Некалькі дзён таму вы, Александр, апублікавалі довольно рэзкі тэкст на позірку ў телеграм-канале «Позірк» з крытыкай апазіцыі, з крытыкай, ну, прынамсі, прэсавай канферэнцыі, якую далі чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Давайте пойдзем па пунктам. Вы, як бы, паўторыце тое, што вы пісалі ў тэксце, у чым палягала ваша крытыка, а Артём, я спадзяюся, абароніць ўсё ж такі як бы гонар і годнасць кабінету. Вот адзін пункт у вас — прызнанне Беларусі акупаванай расійскімі войскамі. Як адна з мэтаў, ці можа нават цэнтральная мэта, якая была вылучаная кабинетом, сформулированное на этой прессовой конференции. А чем вам она не подобается, такая мета?
По-першее, зауважу, что сама пресс-конференция была, кажучи профессийной мовой, такой информационной нагодой, как поставить шерах пытанию. Але пытание спородила и сама пресс-конференция. Такое уражение, что ее провели возделя птушечки, может, хотели до 100 дён працы кабинету, да не поспели, и потом по инерции организовали такое мероприемство. Але у чем была сутность, у чем ягоный головный месседж, так засталося и незразумелым. У приватности было обвешано, что стратегия працы об'яднанага пераходнага кабінета готовая толькі на 80-90%. Ну, так, можа, варта было пачакаць, пакуль на 100% гэта будзе гатова узгоднена, і тады ўжо выходзіць з нейкім меседжам. Таму давялося вось неяк па кавалках намацваць, у чым жа палягае гэтая стратэгія, і наколькі я зразумеў вуснамі Павла Латушкі, гэта было прамоўлена, што будзе дамагацца кабінет прызнання Беларусі акупаванай тэрыторыі. Гэта ўвогуле такі цяпер папулярны тэзіс, сам спадар Латушка яго прасоўвае, як толькі пачалася агрэсія супраць Украіны з сакавіка, але рэч у тым, што, па-першае, чыста практычна у міжнароднай супольнасці надта гэту тэзу не падхапіў. Ну, там была некая гаворка на гэты конт у міністра замежных справ Літвы Ландсбергіса, потым там нейдзе ў парламенце украінскім таксама некі праект адпаведны падрыхтавалі, але так, каб на ўзроўні нейкай державы ці міжнародной організації, здається, гэты статус ніхто так не признав і, напевно, не поспішається признавати, тому що тут, наколькі я розумію, я не юрист, але, видать, ёсць великі питання і чисто формальне згледіще міжнародного права, ёсць і питання, що калі таким чином, так бы мовіць, абнуліць, перакрэсліць Лукашэнку, бо хто ён такі тады атрымліваецца, як некаторыя кажуць, там, гауляйтары, гэтак далей, якія з ім могуць быць кантакты, перамовы, а я думаю, што пэўныя гульцы на Захадзе ўсё ж такі трымаюць у галаве, да і ў Кіеве таксама тую опцыю, што Кіеў, дарэчы, глядзіце, так жа і не адклікае з Беларусі свайго амбасадара, пры тым, што адтуль з Кіева ўвесь час чуецца, што Лукашэнка нуль, Лукашэнка ніхто, ім маніпулюе Пуцін, але ж простору для нейкага маневру, для нейкай дыпламатычнай гульні Кіеў таксама пакідае. Я думаю, што і ў Европі, і ў Штатах, напэўда, ёсць таксама палітыкі, якія ўсё ж такі не хочуць магчымасці адкалоць нейкім чынам Беларусь ад Расіі, скідаць з рахункаў.
Ну, і нарэшце вось калі... Давайте дадзім слова Артёму. Вось, вы ўжо выклалі пэўным чынам сваю пазіцыю. Артём, так у мяне да вас пытанне. Па-першае, чаму это важна? Вот признание оккупованы, а по-другое, чем это реализуемо. Бо сапраўды Латушка еще у сакавіку у середине соковика выступил с этой пропановой. Ее подтримала Тихановская. Ну, я так разумею, что и шли какие-то перемовы, запыты в разные врады. Ну, вот Александр пригадал и литовский врад, и украинский. 9 месяцев прошло, ну, 8. Покуль ніякого такого нема. Так вот, как бы... Чому шансы, что это будет праз месяц, два, три, год, 10 лет? 10 годов?
Ну, глядите, справа в том, что стратегия признания Беларуси оккупованной, ну, она является, можно сказать, такой центральной у межах стратегии кабинета. Для того, для чего это потребно? Во-первых, признание Беларуси оккупованной дает, как было сказано, возможность обнулить Лукашенко в политическом смысле и передать вот эту политическую легитимность, политическую институализацию объединенному переходному кабинету. Это дает новые возможности так само и для кабинета. Наприклад, як було сказано, створення Збройних сил у Білорусі, то, що зараз на території України йде війна, створює некоторі можливості для того, щоб білоруські частки у будучині могли перетворитися у ту саму армію незалежної Білорусі. Але це, так би мовити, праця на перспективу. Ми розуміємо, що європейські політики, європейські політичні еліти, ну, вони приймають рішення достатньо повільно. Давайте вспомним, коли почалася війна, допомога Україні у перші тижні була не столь моцна, не столь усеогульна, і всі витримували час некий, каб десь щось витримає Україна, зможе вона встановити цей наступ, чи потрібно буде домовлятися потім з тим же Путіним, чи він зможе це зробити. Уже потім, праз півгоди, праз 9 місяців, як зараз відбувається, ми бачимо, что всеогульная поддержка Украины и в Европе, и в США набывает больше мощную энергию, ресурс, да, повеличивается эта поддержка. Тому эти решения принимаются, ну, с пункта глядя того, что отбывается зараз в политическом, ну, и геополитическом сенсе. И вот история с оккупацией Беларуси, коли с территории Беларуси пошли войска российские, ну, всем было зрозумело, что Лукашенко соагрессор. И вот эту соагрессию так само было, ну, артикулировано всеми политическими гульцами, можно сказать, на данный момент. Але оккупованным его не признали из не с пунктом глядя международного. У политическом сенсе только мы чули некие голосы, как Ландсберг сказал. Але что важно, Украина каже про то, что Беларусь оккупованная. Секретарь Рады РНБА казал о том, что Беларусь, он лечит оккупованной державой. Так само Арестович в своих стримах казал про это. Ну, это такие больше политичные заявы.
Ну да, але, в принципе, такие же речи формулює, те не формулює МЗС Украины. И, до речи, после этой заявы Данилова мы не поленовались, а звернулись в МЗС. Скажите, а это официальная позиция Киева, что Беларусь оккупованная? Как вы думаете, что нам отказали?
Я уверен, что это не... Ничего. Угу. Так само, это так само отказ. Я не хочу отказывать ни да, ни нет.
Артем, ну, а вот ситуация такая. Я так разумею, что какого-то прогрессу как бы нема. А коли не спрацуе, а коли не признают, вот, скажем, Александр выказывает меркование, что, ну, это спречно юридичное. И, умовно кажучи, ведайте, миллион ставит на зеро, а коли не выпадет. Ну, вот.
Ну, зрозумело.
Нема подставок, что вы мерковать, что выпадет.
Покуль нема подставу, але ситуация может измениться, например, коли белорусские войски уступят на территорию Украины, например. И мы бачим, что та ситуация, якая зараз у Беларуси, то, что отбывается, ну, так бы мовить, та мобилизация скрытая, да, улик людей, подписывание домовов Лукашенко с Путин, то, помеж министерствами обороны. Это все, так само это закон об смертном покарании, которое тычется и военных, и чиновников, в той момент, когда они полишись здрадить, так бы мовить, державе, да? Это все каже об тем, что подрихтовка некая ведется. Мы не ведаем уступить Лукашенко в эту войну по земле тене, але это той момент, к якому кабинет повинен быть подрихтованный. І ось признання окупованої держави і признання кабінету на той момент гэта тая самая падрыхтоўка. Таму гэта не мільён на зіро, гэта падрыхтоўка к таму, што можа адбыцца.
Ясно. Я думаю, что теперь, как бы, может, больше разумело. Александр, вот у вас, вы в самом конце вашего текста казали, ну, как бы, не критика конкретных речев, але, ну, вот огульную ситуацию, ну, саправды, у Украине пароксизм контрреволюции, пароксизм реакции. Как мы ведаем, сотни громадских организаций были знищены. Хоть якая самоорганизация, там, праз интернет, праз телеграм, ну, она, мягко кажучи, вельми ускладнена. И вот в этом сенсе, внутри Беларуси, вот на ваш погляд, можно сказать, да, кабинет ничего не робит. А что-то можно было бы робить?
Ведаете, я меркую, что саправды на сегодня такая ситуация, что супротлома нема приему. Я разумею драматизм этой ситуации, тем лику для замежных оппозиционных лидеров, яким ну, признавать, что яны сегодня зарабить, грубо кажучи, ничего не могут, ось, уперлись в эту стену режиму, який оказался мацнейший, чем думалось в той период эйфории 20-го года. І на сьогодні проламати гэту стяну немагчыма. Признаватися у гэтым, ну, гэта не камільфо нібыта. Тому треба генерувати нейкія стратегії. І тут, на мой погляд, я сам не могу нейкую цудодзейную стратегію пропонувати, тому що іншим разом кидають камяні, мовляв, ось ти разумний критикувати, а скажи, що нам треба робити. Гэта і старая опозиція інший раз таке питання задавала. Я щиро казав, що ви не можете перемогти. Саправды там, коли взять и выборы 2006 года и 2010 года, я не хочу улазить в особный анализ, але тогда де-факто, так, были манипуляции, приписки на выборах, але Лукашенко имел достаточно широкую электоральную базу, а оппозиция такой базы на той момент не имела. Тому не мог Милинкевич в 2006 при всех своих талентах, при пиаре, при раскрутце перемогчи и тая площадь. Так и теперь вот тая ситуация, коли проводит там параллель з Росією, з Російською імперією, у склад якої неколі Білорусь уваходила, то після порази революції 1905 года там ні Ленін, ні Троцький, ні Плеханов ніхто не мог пропонувати переможну стратегію. Є ще болі, і на початку 17-го года Ленін, можливо, думав, що він буде до смерті сидіти где-нибудь в Швейцарії.
Він писав, що наше покоління революцію не застане. Так. Вона праз місяць грохнула.
І раптом ось гэта, знову ж не буду пераказваць сюжэт гістарычны, але раптам пайшла маланкава мяняцца сітуацыя, Ленін прыязджае на браневіку, хутка яны захопліваюць уладу. Так вось, канешне, сапраўды трэба быць проста гатовымі да таго моманта, калі можна будзе прыехаць і узлезці на гэты браневік, метафарычна кажучы. Але гэта не азначае, што сённяшняя стратэгія, вось знову ж я хачу вярнуцца, не трэба нацягваць саву на глобус. Ніякай оккупации Беларуси сегодня нема. Я ось послухал, так, есть певные аргументы, что так зручнее для кабинета, грубо кажучи. Але новая оппозиция в этом плане грошит тем же, чем грошила старая оппозиция. Яны придумляли некие свои концепции к кшталту бойкоту выборов и потом казали, хоть все одно выбиралась эта палата, выбирался Лукашенко, але яны казали, а вы морально перемогли, а все одно ось по наших подвигах явки такой не было. Ну вы перемогли, але вы сидите там, где сидели. Тому нельга натягивать сову на глобус в плане оккупации. Ну какая оккупация, пробачьте, сегодня это, глядите, так, так, некий час было там 1020-30 российских войск. Потом их амаль что вывели. Так что, деоккупация, замежная краина на этот момент повинны скасовать свои ранейшие признания Беларуси оккупованной.
Ну да, там был момент, когда была 1000.
Так, так. Так что, будут замежные урады каждый месяц менять. А теперь нагнали мобиков. Ну, 10 000. Что, яны контролируют белорусскую территорию? Да это смешно. Яны там сидят, не в палатках пьют горелку. Ни оккупации нема. Лукашенко сам вырашает. Вось ён павялічвае магчымасці для ўжывання смяротнага пакарання ў той жа час, як Пуцін у Расіі кажа, што нам не патрэбна вяртаць смяротнае пакаранне. Дык якая ж марыянетка Лукашэнка, калі ён ва ўсякім разе ва ўнутранай палітыцы фактычна робіць тое, што хоча. Я пра тое, карацей кажучы, што трэба быць сумленнымі, бо людзі ў Беларусі, прыхільнікі перамен нават бачаць вось гэта нацягванне савы на глобус. Гэта зручна спадару Латушку, гэта зручна пераходнаму кабінету, але гэта штучная спроба падвысіць ступень сваёй легітымнасці. Не за кошт падтрымкі ў Беларусі, з якой вельмі цяжка, мякка кажучы, а за кошт нейкіх штучных маніпуляцый, за кошт нейкіх формулёвак.
Александр, давайте дадзім слова.
Не зменіцца.
Давайте дадзім слова вашаму, так сказаць, прапаненту. Артём, тут як бы справа такая, што сапраўды, паколькі, ну, вот як бы апазіцыя, скажам, базуецца за мяжой, она фактычна ў эміграцыі. То вельмі шмат ёй закідаюць, што, маўляў, ваша вся палітыка, она зводзіцца да дыпламатыі, якой, неважна, там, прызнанне акупацыі, ці какие-то сустрэчы, ці там міжнародныя суды. Ну, вы як бы вот там. А внутрі, сапраўды, можна што-то зрабіць? Вот, скажем, в вашей Берастейской области, откуль вы походите, где вы працавали в аблаваканкаме. Вот что-то можно зрабіць, что называется, на земле? On the ground. І другі момант, вот про які сказаў Александр, ну вы часткова на яго адказалі. Як падрыхтавацца? Вот калі, ну, это не вельмі удалая, можа, аналогія з Лениным. Но большевіцкія ячейкі працавалі ў Расіі. Працавалі і ў арміі, працавалі і на заводах, і когда он приехал, і залез на бронявік. Там не было реакції, що за мужик на бронявік залез. Кое-хто это ведав, що это за мужик. Вот. Так вот, перше питання, чи можна щось робити в Білорусі? І друге питання, чи можна підрихтуватися до прильоту чорного лебедя?
По-перше, я у нейкій ступені погоджусь з господаром Александром на конт того, що супраць слома нема прийома. Гэта вельмі слушная рэч, і кабінет на той же прэс-канферэнцыі даволі шчыра казаў, што мы маем нейкія планы, але дастаткова часта не маем ресурсаў. І гэта было шчыра сказана. Палітыкі, мне падаецца, не могуць казаць, што ну ўсё, супраць слома няма прыёма, мы нічога не можам рабіць і разыходзімся. Ёсць аптымісты, да, якія матывуюць людзей, якія матывуюць беларусаў, тых прыхільнікаў пераменаў, якія яшчэ засталіся і ў Беларусі, якія з'ехалі. Ёсць рэалісты, вось як палітаглядальнікі, якія кажуць насамперад, як ёсць, да, вось сітуацыя супраць слома няма прыёма. І разуменне гэтага ёсць. Але застановіцца на тым, што ну супраць слома няма прыёма, і мы больш нічога не будзем рабіць, гэта таксама не вельмі добрая стратэгія для любога палітыка, як мне падаецца. Вось. Што тычыцца падрыхтоўкі да чорных лебедзяў? Ну вось глядзіце, добры прымер з Леніным. Вы кажаце, што хтосьці гэтага мужыка ведаў. Ну так і Светлану Ціхановскую кабінет таксама хтосьці даведае. І не так мала людзей. Давайце з гэтым пагадзімся. І падрыхтоўка вядзецца ў межах кабінету з людзьмі на зямлі, але яна не столь публічная. Напрыклад, той самы план перамога. Можна у яго верыць, можна не верыць, але ён ёсць, ён існуе, і мы ведаем, што ён ёсць. Справа ў іншым, што там ёсць да яго пытанні, але план перамога гэта той план, які накіраваны на працу з тымі, хто ўнутры краіны. Таксама, у спадара Сахашчыка ёсць кантакты на розных узроўнях ўнутры Беларусі з вайсковымі. Гэта таксама праца з тымі людзьмі на зямлі. Нельга зрабіць нейкія структуры зараз, якія будуць працаваць адкрыта, публічна, па падтрымцы дэмсілаў, там, кабінета, іншых структур, яны будуць ну, назаўтра знішчаны. Мы гэта разумеем. І гэта вось, падпольная праца, яна, ну, так бы мовіць, вядзецца, але пра яе нельга казаць публічна, яе вельмі складана ацаніць.
А давайте тогда зададим это пытанне Александру. Александр, а сапраўды, можа, ведзецца падпольная праца? Ну, межах плана перамоги, планы каких-то інших, але, ну, про это не расскажешь. Магчыма, есть какая-то коммуникация, вот, да, речи, той же Сахащик, он на этой пресс-конференции открыто звернулся, как бы, до своего, ну, я не ведаю, приятеля, может, однокашника Вольфовича. Ну, магчыма, он не до одного Вольфовича звертается, и магчыма, не только публично, то есть, может, вот такая, как бы, праца ведется, а вы вот так их критикуете.
Ну, глядите, по-перше, зворот до Вольфовича, конечно, ритуальный. Я могу побиться об заклад, что завтра Вольфович не перебежить на бок Сахашика. Але з іншого боку, так, праца ведется, и некие контакты, видать, есть, и Лукашенко на это реагует. Вот у палату законопроект унесли про то, что за здраду державе расстрел для чиновников, для войсковцев, так что и для господара Сахашика, и для інших у этом плане улада обмежовывая простору для деятельности. Потом, глядите, сапраўды, не про все можно казать. И на той самой пресс-конференции было заявлено, что частка стратегии будет такой секретной, схованной от широкой громадскости, то Бог пропонуется просто на веру узять. Але вот этой веры, я думаю, бракуе и пэўные провалы и коммуникационные, и моральные сбоку штабов замежной оппозиции, яны такому доверу не сприяют. Вот, например, недавно Байпол, який курируя, умовно кажучи, этот план перемога, обвестил, давайте нам вот у секретный чат, мы все гарантуем, досылайте информацию. Ну, пробачьте, после вот это скандалу с черной книгой Беларуси, куда проник агент и фактично там керовал всем безпекой, там кибербезпекой керовал, и по водле доследования у медиа у незалежных там 10 тысяч человек таким чином могли быть подставлены под удар. И после этого что мы бачим? Разумеете, казать, что мы формально не маем дочинения, ну, это, по-перше, не так, потому что та же черная книга Беларуси была аффилиована все ж таки с певными структурами, близкими до офису Тихановской. Давайте признаем это, кладучи руку на сердце. И тому вся это такие вот позиции, я не такая, я жду трамвая, а мы формально до этого не маем дочинения. Это не тое. Козырают тем, что Байпол летась провел доследование, выкрыл агента. Але, пробачьте, это парадный был такий рапорт, что ага, мы это лоха агента выкрыли. А саправды глубоко не копнули. Тревогу не почали бить своечасово, не попередили людей. Тому вот вся эта история вельми подрывая доверы, кладе великий тень. Ведаете, у Беларуси люди надто не разбираются. Черная книга, там, где Байпол, где объединенный переходный кабинет, это все замешанные позиции. И тому тут с этой историей треба было иначе выходить и давать принциповую оценку и признавать свои хибы. Чего же эти кадровые проколы? И раптом на той самой пресс-конференции Светлана Тихановская сводит фактически все это до подкопа у спецслужбов. Это, по-перше, образа для незалежных журналистов, и по-другому, это снова же сыход отсутности питания, потому что саправды был кадровый прокол с этой министеркой финансовой экономики, я умовно ее называю, и это не один прокол. Тому вот этот сыход от щирости, спроба любую критику, тямаль, что любую, заклеймовать, как подкопы спецслужбы, вот это нагадывая увогуле, навод уже не старую оппозицию, а прием режиму, який так само любую неконтролированную активность, любую критику одразу обвешая подкопами ворогов. И вот это все вельми прикрый шлейф покидая и подрывая той самый довер, без якого не отрымается ни плану перемога, ни инших никаких.
Артем, ну и у нас, на жаль, уже тут мало часу засталось. Давайте попробуйте за 2 хвилины отказать, но я думаю, что это головное обвинувачивание, ну, как бы критика сбоку Александра зараз, это на конт плана перемоги. Ну, зрозумело, может, вы за его не отказываете, але, ну, бачите, такая ситуация, как сказал Александр, вам доводится за все отказывать. Так вот, откажите, так само и на эту, вот то, что вот эта сувязь с черной книгой и с этим агентом. Это, ну, саправды удар по репутации. Тут спрачацца нема про што.
Так, спрачацца тут і нема пра што, насамрэч, гэта ўдар па рэпутацыі. Пры фармаванні кабінету, структуру, якія ўваходзілі ў гэты кабінет, і Байпол, і НАУ, і офіс, і іншыя структуры, ну, яны прыцягнулі за сабой шлейф тых праблем, якія ў іх былі. І гэтыя праблемы кабінет не ў стане вырашыць. Гэтыя праблемы былі павінны вырашацца ў межах гэтых структур. І калі мы кажам пра кейс чорнай кнігі Беларусі, ну, гэта ўжо адбылося. Прызнанне ёсць, што гэта была праблема. Незалежныя медыя гэта вельмі добра распрацавалі. Яны адказалі, што вось так адбылося. І на гэта мала што можна адказаць. Гэта рэпутацыйныя рызыкі, якія нясуць вось палітыкі, якія ўвайшлі ў кабінет са сваімі структурамі і прыцягнулі гэты шлейф. Таму так, гэта падрыв даверу да плана перамога. Але варта адзначыць, што пры гэтым той жа план перамога, некія яго ну, умовно кажучи, коли почалася война, некие его поспехи, связанные с рейковыми партизанами, ну, про это достаточно быстро забылися, але мы ведаем, что некие структуры на земле, некие люди там есть, и большасть удельников плана перемога, яны не раскрыты. И это каже об тым, что этот план оборонены. Тому пункт доверу, повысить довер, да, мы повинны. Мы повинны коммуникации, больше удалыми деяниями, повысить гэты довер. Але на данный момент мы маем вот такую проблему. И великий дякую политоглядальникам, медиям за то, что они кажут про это. Потому что это допомагает в будущем не этой проблемы вырашать. Коли медиа будут молчать и не критиковать демсилы, ну, демсилы вогуле, да, они сделаются таким коконом. Тому эта критика вельми нам потребна.
Добро, дякую вам великие за ваши слова. Дякую абодвум калегам, і я нагадаю, што з намі быў Артём Брухан, палітычны дарадца Паўла Латушкі і палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класковскі. А да нашых гледачоў я звертаюся з просьбай выказваць свае меркаванні. Чыё меркаванне вам бліжэй, Артёма ці Александра? Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі далей, у тым ліку, і як будзе развівацца беларуская палітыка, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус у Празе. И моя суразмоўца, бывая политзняволеная Наталья Херша. Мы поговорим с ей про то, что отбывается с Марией Колесниковой и про медичную допомогу, те ее отсутность за кратами и умовы, у яких находятся политичные изняволенные. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Політична зняволена одна з лідерок Беларускай мірнай рэвалюцыі Марія Калеснікава знаходзіцца ў рэанімацыі Гомельскага шпіталя хуткай дапамогі. Пасля таго, як яе змясцілі ў ШИЗА, яна трапіла ў рэанімацыю. Яе аховуюць сілавікі з аўтаматамі, бацьку не паведамляюць дыагназ, але прагучала, што яе можа быць прабадная язва. Наталя, найбольш цяжкая частка вашага зняволення была якраз у гомельскай жаночай калоніі, дзе знаходзіцца Марыя. Што магло адбыцца з ёй? Праз што яна магла трапіць у рэанімацыю?
Ну, я не знаю, это зависит, скорее всего, от личного здоровья заключенного, да. Я не знаю, какие Мария проблемы имела со здоровьем. У меня это были суставы, у нее, возможно, да, возможно, это язва, проблемы с желудком, потому что питание, которое там есть, то есть это невозможно назвать полноценным. И в особенности, конечно, период нахождения в тюрьме, то есть в под следствием, да, то есть тюрьмы разного рода, Жодина и Володарка, там питание, конечно, вообще отвратительное, то есть ухудшение ее здоровья, возможно, еще там настали, а в связи с нахождением в колонии, в связи с тем стрессом, который ежедневно испытывают заключенные, возможно, и опять же плохим питанием, состояние, возможно, ее ухудшилось.
Ну, то я хочу нагадать нашей аудитории про справу самой Наталии Херши. Ее вызволили сёлета, 18 лютого. И она была 17 месяцев узняволені. После вызволения вернулась в Швейцарию, громадянство, которое имела разом с громадянством Беларуси. Наталю Хершу осудили на 2,5 года колонии за то, что в 2020 году на женочем марше она, ну, не бы сорвала за мапаўца балаклаву, которую на самом деле не взрывала. А у вересня 2021-го ее изменили умовы режима, перевели с колонии, где вот теперь как раз у этой колонии Мария находится, у турму. А у колонии Наталья отмовлялась шить форму для силовиков. А я так само хочу звернуться до нашей аудитории. Коли вы нас теперь глядите, коли ласка, ставьте лайки, коли ласка, комментуйте, делитесь этим видео. Таким чином его сможет поглядеть, как мага более людей. А Наталья, вы были у ШИЗА, где находилась Мария, как поведомлялась, шмат разов были. А, что вы могли рассказать про умовы ШИЗА и каким чином вот, можно трапить в реанимацию после этого?
Условия ШИЗО это ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении, ширина камеры 1,5 метра, длина камеры где-то 3 метра, и, значит, умывальник и туалет, дырка туалета, да. А ночью, то есть ты заходишь туда, ты полностью снимаешь с себя одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах. Только тебе дают какие-то специальную униформу, но она такая же самая, только сильно-сильно изношенная, то есть материал тонкий. Потом у тебя, ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. Вот, с этими вещами ты заселяешься, так сказать, в это ШИЗО, и в нем, значит, на ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое-самое страшное время, самое-самое тяжелое время, да. Это ночь, когда температура опускается. И я вспоминаю, это было у меня начало мая, но это было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. И это было, конечно, ужасно, потому что окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных дырках, таких тонких щелях. И, конечно, за счет этого, за счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, то происходит тяга воздуха, то есть тянет самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. И да, потом, когда-то наступает изнеможение, я на 5-й день просто упала, сидя на тумбе. Чтобы вы знали, это вот 1,5 метра ширина этой камеры, 2 нары с боков ложатся во время отбоя на 2 цементных табуретки, 2 цементных табуретки. Вот, значит, ну, одна, это заключенная там по одной содержится в ШИЗО.
И я так понимаю, Наталья, что вот эта махшимость легче, она только у ночи. А вы не, да. Вы не можете лежать тягом дня, так? Вы можете стоять, да. Ходить на тумбу, как вы кажете,
стоять, сесть, ходить, из какой вы упали. Можно на тумбу, да, сесть можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, как-то вот, типа, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на 5-й день, как бы, я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком. И у меня, значит, повреждена была кожа головы. В общем-то, сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там. Мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Вот.
Так мы можем меркаваць, что Мария так само могла упасть и моцно удариться, и это так само могло
привести. Потеряться знание? Кстати, в момент моего нахождения в ШИЗО при мне, я была не одна в ШИЗО, и слышала в других соседних камерах ШИЗО, были другие политические заключенные, не политические заключенные, извиняюсь, которые болели эпилепсией. И у них были припадки эпилептические. И я слышала, то есть я слышала, как человек бьется в эпилептическом припадке, то есть слышен звук такой, да, регулярный, как тело бьется, а пол. Подходит надсмотрщица, вызывает, видит это, вызывает, значит, врача или медбрата, персонал, ну, медицинский персонал какой-то, минут 15-20 приходит, они приходят с чемоданчиком, значит, что они открывают дверь, наверное, меряют давление, дают ей таблетки, возможно, делают укол какой-то. Ну и все, как бы эпилептический припадок уже в тот момент прошел и оставляют ее так дальше сидеть. Вот это метод лечения, так сказать, в ШИЗО. То же самое, когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Наталья, вельми важно, кольки разов вы были там и кольки дзён? Можете уколешить, сколько дней, яких вы провели в этом месте?
Извиняюсь, я еще вот вспомню, я дополню по поводу заключенных, которые больны эпилепсией. Меня возмутил этот вообще факт, и я встретилась специально, вернее, когда у меня был разговор с начальником колонии, я ему задала этот вопрос, как вы можете такое делать, ведь человек тут так все узко, она может упасть, удариться виском о этот железный край, и все, человек умер. А он мне так смотрит и говорит: Толстенков, да? Так никто же не умер еще. То есть этому надо было случиться, чтобы они на это обратили внимание, либо что-то изменили. Да, извиняюсь. Какой вы говорили вопрос
еще? Кольки разов вас отправляли у ШИЗА? Кольки агулам дзён вы там провели, коли вы памятаете?
Всего я там провела 46 дней. Первые 40 дней это было за отказ от пошива одежды. Последние 6 дней это было из-за того, что я отказалась снять поддетое под костюм платье. Летнее платье. Это был холод. Это был сентябрь 2021 года. И мне было холодно. Полчасовая прогулка. Я должна была, меня должны были вывести. Я одела специально платье под костюм, чтобы мне хорошо себя полчаса хотя бы чувствовать. И надсмотрщица подняла юбку, то есть платье не было видно, подняла юбку, увидела платье, потребовала, чтобы я его сняла, я отказалась, и за это меня отправили на 6 дней. Опять же, без матраса, без подушки, без одеяла, было очень холодно. Они сами оделись уже в зимние куртки в сентябре 2021-го. Да, и там, кстати, спрятаться-то негде, 1,5 метра ширина камеры. Есть в некоторых камерах такая стенка из металлического блеха, разделяющая кровать и территорию, где начинается туалет, да? Так она специально продырявлена, ну, чем-то острым молотком, я не знаю, такие специальные дырки сделаны регулярно по всей поверхности этого блеха, чтобы и там человек не мог спрятаться, чтобы там его вот этот вот сквозняк, вот этот вот холодный воздух настиг.
И вы говорите про то, что за вами весь час назирали, каб вы да. не клаліся, каб вы не спалі, так, таким чынам, ну, можна зрабіць выснову, што калі чалавеку дрэнна, гэта павінны пабачыць даволі хутка.
По идее, да, по идее, да. Они реагируют тогда сразу, приходят. В первые дни моя камера, вернее, да, камера была без видеорегистратора или как видеокамеры, да. Потом, наверное, где-то с третьей недели начиная, они во всех камерах поставили видеокамеры. И, естественно, это облегчает работу надзирательницы. Она сидит за столом, и у нее на компьютере присутствуют одновременно все камеры, все заключенные. Если она что-то видит, какое-то нарушение, она подходит сразу же и говорит. Естественно, если кому-то плохо, она тоже должна подойти и принять какие-то меры.
Таким чином, ну, то я могу думать, что то, что отбывалось с Марией Колесниковой, уже за этим назирали. И когда, ну, трапить в реанимацию, это, напевно, тяжкий стан протягивался не который час. Это не мгновенное нечто. Ну, мы можем только разважать, что отбывалось. Mm-hmm. Я хотела зараз, Наталья, и для нашей аудитории, и для вас зачитать допис Ольги Горбуновой. Это была политзневоленная, была керавница шелтеру для ахвяра у хатнего гвалту Радислава. Яна учора у Фейсбуку написала текст про то, что с ее отбывалось у СИЗА, и что она думает, что могло отбываться с Марией Колесниковой. Этот текст довольно великий, но я, ну, лишу, что вартым его зараз зацитовать. «Однойчи я у СИЗА развиталася с житем, я думала, что помираю, и мне никто не допоможет с медиков. Я памятаю, как я лежала, плакала, развитывалася у думках с близкими». И я б и не вспомнила про гэта, але вось уже амаль сотню весь час думаю про Марию Колесниковую реанимацию, весь час бачу флешбеки и плачу. Я не ведаю, як гэта опынуться у их заложницах на гады. Каб спалохаться за свое жыццё, мне хапіла некалькіх месяцев. Хворых нырак от холоду на акрэстіна, двух ковидов, выкашлівання легких, пару приступаў страўніка, з'ехаўшых гармонаў, запалення суставаў і анальных крывацёкаў, ад абезрухоўвання, зніжанага зроку, поўна гароту крыві пасля некалькіх тыдняў адсутнасці зубной шчоткі і всякія іншыя дробязі. Калі я не магла дыхаць і задыхалася, медзік хацеў слухаць мае лёгкія праз кармушку. На хвілінычку маёй сяброўцы менавіта так праз кармушку праводзілі агляд пра мой кішкі не ў СІЗА. Ён проста ёй сказаў: «Станьце спіной да дзвярэй і нагніцеся». Пра гэта піша Ольга Гарбунова. Двух палітвязняў, якія спрабавалі скончыць жыццё самагубствам у карцарах, спачатку збілі нагамі, мяркуючы па гуках, а потым адвялі ў медычны блёк. Я ведаю, што хутчэй за ўсё Марыя спачатку прасіла ветліва аб дапамозе. Я сядзела калісьці пра сценку ад яе ў СІЗА і чула, як яна з імі камунікавала. Потым хутчэй за ўсё яна патрабавала, гэта я таксама чула, потым хутчэй за ўсё заклікала да чалавечнасці, ёй было вельмі балюча і была напалоханая. Але яна была на той момант у СІЗА калоніі, ёй нават не маглі дапамагчы іншай жанчыны. Потым яна хутчэй за ўсё проста развітвалася з жыццём, а потым сітуацыя стала крытычнай, яе забрала хуткая з калоніі. Такі парадак аказання медычнай дапамогі ў СІЗА ды калоніях, іншых гісторый я не бачыла, не чула. Жыві, калі ласка, Марыя. Пра гэта піша Ольга Гарбунова. І я, Наталя, таксама хацела вас яшчэ раз больш поўна падзяліцца вашым досведам, досведам іншых пра тое, як аказваецца, не аказваецца, ці магчымая медычная дапамога ў калоніі, ў СІЗА, якім чынам яна аказваецца?
Ну, как я говорила, в СИЗО просьба о медицинской помощи, она просто игнорируется. Я тоже вспоминаю такой момент, когда боль в моих коленях достигла такого эпогея, что я никогда в жизни не испытывала такой боли. Я просто стонала. Это было очень коротко, несколько секунд, но здесь меня действительно... У меня поселился страх, я действительно подумала, что я могу выйти калекой отсюда. Просьбы о медицинской помощи просто игнорируются. Несмотря на то, что у меня даже был начальник медицинской части и сказал, что он займется моим дальнейшим, после выхода, дальнейшим лечением, ничего этого не было сделано. Я сама вынуждена, я просто поняла на какой-то раз, когда меня привели это все в СИЗО, и все началось сначала, вы должны досидеть до конца, чтобы получить медицинскую помощь. Я поняла, что мне надо выйти и получить ее самой, что у меня и получилось с небольшой хитростью. Вот. И я очень могу представить, что Мария тоже в такой же ситуации, действительно, как пишет Ольга, что она пробовала разные варианты, и все ее просьбы были не услышаны, игнорированы. с какой-то целью. С целью, чтобы ей было плохо, чтобы она получила настолько физической боли, чтобы она могла, то есть, чтобы она была готова изменить свои принципы, которым она, наверное, придерживается, свою позицию, которой она идет, вот именно изменить ее поведение, наверное. Я не знаю, почему она попала в ШИЗО. Я так думаю, наверное, это было запланировано администрацией, потому что найти причину, почему заключенную можно посадить в ШИЗО, это тысяча и одна возможность у администрации это сделать. Как мне сказал один оперативный сотрудник колонии, если у заключенной нету нарушений, это не говорит о том, что заключенная стала на путь исправления. Это говорит о том, что оперативный отдел плохо выполняет свою работу.
А могли бы вы дать оценку квалификации, профессионализму, человечьим якостям тюремных медиков? Это медики у погонах, насколько я разумею, так?
Да, ну
это не цивильные медики.
Да, медики в погонах, они практически все. Есть разные. Есть мало, но есть люди, которые сочувствуют нам, политическим, ну, я надеюсь, и просто заключенным, которые просто милосердны. А есть люди, которым все безразлично. К таким относятся заведующая терапевтического отделения Силкина Светлана Александровна и еще один терапевт, который тоже работает там. Я, к сожалению, не помню ее фамилию, ее зовут Мария, относительно молодая женщина, но тоже абсолютно без эмоций и сочувствия. Вот качество помощи. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала не были соблюдены какие-то сроки, ей было не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я видела, или я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, то есть они придумали такое дело, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в это же запах краски, да, и она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. То есть она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт, раз она ей нужны были палочки или как-то костыли для того, чтобы она могла ходить. Скорее всего, это был инсульт. То есть таким вот образом относятся к здоровью людей в колонии.
Вот, коли у Марии сапраўды прабадная язва, это вельми серьезная хвороба, вельми серьезная операция. После ее потребуется протяглая реабилитация и специальное харчевание. И ну, вельми складана уявить, что у колонии это яна атрымая, наколькі гэта магчыма. А якім вы бачыце, як вы бачыце, ці зможа яна некаторы час яшчэ застацца? Ну, это не ясна, што залежыць ўжо ад тых, хто прымае рашэнне сілавікоў, ці можа на некаторы час застацца ў шпіталі, каб прайсці гэты курс рэабілітацыі. А калі яна будзе ў калёні, наколькі магчыма выздаравець пасля такой складанай аперацыі?
Ну, я хочу сказать, условия, конечно, для реабилитации в колонии вообще никакие, и слово реабилитация здесь применять вообще даже невозможно. Я ей желаю, конечно, чтобы она подольше оставалась в медицинской части, как-никак в сравнении со всем остальными местами нахождения в обычном отряде, это более-менее щадящее, так сказать, место, ей не надо будет ходить на работу. Но как только она будет отправлена в обычный отряд, скорее всего, ну, я не знаю, может быть, ей выпишут больничный, может, на какое-то время не будет еще ходить на работу, но все равно питание полноценное она получать не может. Единственное, что ей могут дополнительно дать, это где-то 100-150 грамм творога, одно яйцо в день и кусочек масла, сколько там, я не знаю, 15-10 грамм. Но это же не полноценное питание. Это же, ну, как это можно назвать? Вообще, питание, конечно, это такое дело в колонии, что заслуживает дополнительного освещения. Потому что люди, безусловно, теряют вес из-за недостатка калорий.
Ну, могли бы вы описать дневной рацион изневоленной?
Утром каша. Каша, правда, на молоке. Я говорю сейчас про колонию, потому что в тюрьмах она на воде. Каша на молоке, чай, хлеб, иногда масло. На обед суп какой-нибудь, потом макароны такие, знаете, слипшиеся, и котлета, которую есть нельзя. Я не помню, с чего она, рыбная, по-моему, была. Рыбную котлету они-то там часто дают. Там можно было есть только корочку. Ну, приходилось есть, а что делать? Вот. Потом компот. По-моему, компот был, что-то такое вот вроде этого. На ужин. На ужин нет, не каша, а что-то, голубцы, допустим, могли быть ленивые. Это такое месиво из капусты, немножко фарша и морковки. Ну да, вот что-то в этом роде.
И это три раза на день, тройчи на день, так? А, ну, после язвы там пять-шесть разов на день надо харчеваться, как это было частое харчевание маленькими порциями, так?
Да, безусловно. Но есть возможность еще купить что-то в магазине, если ты как раз не в карцере. В карцере у тебя этой возможности нету. Но можно купить сыр, который более-менее содержит протеин. Но это все равно, это никак не говорит о том, что в колонии можно получить полноценное питание. Абсолютно нет. Это будет, конечно, большой проблемой для восстановления Марии.
Вот Мария завсёды...
А еще я хотела сказать по поводу того, даже когда она придет в отряд, ей все равно, наверное, запретят лежать, либо сидеть на кровати, то есть она будет находиться все время в стоящем положении, либо сидеть на стуле, да? То есть как это можно, как это повлияет на ее послеоперационный период, я думаю, тоже не в лучшую сторону. А самое главное, это большой стресс. Большой стресс, который пронизан каждая минута заключенного, да. Все построено, организация дня, день организован таким образом, что у тебя нету свободной минуты вообще. Где-то в правилах написано, что у тебя должно не менее часа свободного времени быть, и они дают час свободного времени где-то там вечером, часов 7-8, я не знаю. Но его тоже недостаточно, чтобы ты пошел, позанимался спортом. Ну, какой там? Там тренажерного зала-то нету. Там аппарата, на которых можно что-то делать, но они сломаны и не функционируют так, как они должны быть. В общем, я не могу себе представить, как может выглядеть полноценное восстановление Марии в условиях колонии.
Вот Мария завсёды вельми оптимистичное поведомление досылала с турмы. Мы ведали про то, что Маша в добром настрое, что Маша как бы мацуется, что она подтримливает инших, что... Але яна не писала это в силу ее характера, в силу ее сутности, она не писала про проблемы, але про этой проблемы мы доведывались и иншим чином, так? Ну и мы ведаем, что яна все ж вымушенная была шить эту форму для силовиков, так? Мы ведаем, что с ее было заборонено размовлять и иншим политзневоленным, и что она хотела заниматься неким спортом, але... Так был побудован ее день, было так шмат працы, что она имела там 15-20 хвилин только на физическую активность. Але ці были ее силы на эту активность? Угу. А вы уже пачалі апісваць іншыя рэчы, што яна не зможа сесці на ложак. Што яшчэ, з якімі цяжкасцямі сутыкаецца Марыя і іншыя палізняволеныя жанчыны, якія цяпер за кратамі, пра што яны не могуць паведаміць у сваіх лістах, пра што яны не могуць расказаць, але нам важна пра гэта ведаць.
Ну, то, что холодно, наверное, то, что сейчас такой сезон, межсезонье, что сыро идет дождь, а возможно и снег уже, а посушить, наверное, обувь, которая промокла, негде, что один раз в неделю помыться, это ничто, это практически, это что за гигиена такая, один раз в день душ. А тем более с Марией еще никто не разговаривает, я вообще не могу себе такого представить. То есть, конечно, можно себя настроить и как-то это преодолеть, но я так понимаю, ее пытаются сломить любыми путями и средствами. Если она шьет униформу, то как бы оснований, больших и веских оснований для того, чтобы закрывать ее в ШИЗО, нету. Тогда, значит, они, скорее всего, воспользовались вот опять же этой тактикой или логикой, что если нет нарушений, то мы найдем, то есть мы их сделаем, да. И, скорее всего, это были придирки какие-то, за что ее упрятали потом в ШИЗО. Скорее всего, это так. Потому что не шить форму – это самое страшное, так сказать, самое тяжелое, так сказать, непослушание в глазах администрации, за которую можно получить ШИЗО. А что они придумали Марии, я даже не... Ну, какие-то мелочи, вот, скорее всего.
Хотела вам задать пытание при конце нашей размовы, якое вельми многие люди теперь задают, и на его складано знайсти отказ, или тем не менее, что можно зробить теперь для Марии Колесниковой, тем людям, якие теперь на свободе, вот якие у Беларуси, якие по заямежами, что можно вогуле зробить, как не повторилась трагедия Витольда Ашурка?
Вы знаете, честно сказать, я даже, первое, что мне пришло в голову, молиться. Молиться за всех политических заключенных, чтобы они живыми пришли домой, чтобы они вернулись к своим семьям, к своим родным. Да. Ну и пытаться, конечно, активно тоже участвовать в этом процессе, выступать, показывать свою гражданскую позицию, если не в Белоруссии, то за границей, принимать участие в демонстрациях. Так, чтобы правительства стран видели, что белорусы здесь, проблема в Беларуси никуда не исчезла, остается, и ее надо как-то решать, или как-то ее надо видеть и предпринимать что-то. Я, допустим, на каждом своем у меня довольно часто выступления и встречи с разными, в разных швейцарских, так сказать, медиах. Я все время об этом говорю, говорила и говорю, что надо не забывать, и надо что-то делать. И я считаю, что поддержка Украины европейскими странами и Америкой – это один из шагов или один из направлений, возможностей также скорейшего освобождения политических в Белоруссии, потому что победа Украины в этой войне практически напрямую связана с падением режима в Белоруссии и в России, естественно.
Наталья, вы были на жаночих маршах, и на первом жаночем марше была Мария Колесникова. Я добро памятаю эти кадры, как ставились до ее женщины, как она себя повозила. Что она для вас означала в той час? Что она для вас означает, ее фигура, ее особа, ее постать означает теперь?
Очень мужественная женщина, очень мужественная и достойная восхищения. Я не знаю, смогла ли я сделать то, что сделала Мария. Когда, если бы меня вот вывозили за границу и сказали, вот убирайся отсюда, да, она взяла и провала. То есть это очень, очень впечатляет, да. Человек осознанно себя обрек на вот те пытки, которые она сейчас испытывает. Да, для меня она остается идеалом нашей белорусской демократии. И я надеюсь, что здоровье ее улучшится. По крайней мере, я ей очень-очень желаю этого, чтобы она выздоровела побыстрее и, побыстрее вернулась к нам.
Дякую великий. Гэта была былая палізняволеная Наталля Херша, і мы размаўлялі пра Марыю Калеснікаў, якая цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі, і ўвогуле пра тое, якім чынам арганізаваная медычная дапамога ў калоніях і якіх умовах сядзяць палітычна зняволеныя жанчыны. З вами была Ганна Соус, гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, яшчэ раз нагадаю, ставце лайкі, пішыце каментары, дзеліцеся гэтым відэо. Гэтую важную размову павінна паглядзець як мага больш людзей. Дзякуй вялікі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.